Мир Божий вам, братья и сестры, мы прочитаем текст Священного Писания и помолимся. Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, мы будем дальше читать, с 9 главы Евангелия Матфея, начиная с 18 стиха и по 26. Матфея, 9 глава, начиная с 18 стиха и кончая 26. «И когда Он, то есть Христос, говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, то есть Христу, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встал Иисус, пошел за ним и ученики его, и вот женщина, 12 лет, страдающая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидя ее, сказал, «Дерзай, червь! Вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника, увидел свирельщиков и народ в смятении, и сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей земле той. Вот такой текст Писания мы прочитали, мы встанем, прежде всего помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что по милости Твоей Ты даровал спасение также каждому из здесь находящимся, то есть нам. Мы благодарны Тебе, Господи. Мы его не заслужили, и тем более мы недостойны были. Но благодаря Твоим страданиям, Твоей смерти, благодаря тому, что Ты взял все грехи наши и телом Своим пригвоздил ко древу, мы сегодня, веруя в Тебя, можем иметь чудную надежду и упование, что грехи наши прощены. Мы благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, которого Ты дал нам, который утешает нас, ободряет нас, наставляет, а также и обличает, когда мы согрешаем. Благодарим Тебя за то, что Он направляет нас к Тебе всегда, во всякое время. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе за все! И пусть сегодняшнее наше богослужение будет также богослужением, ободряющим наши души, утверждающим, укрепляющим нашу веру в Тебя, чтобы мы больше и больше укреплялись, утверждались надеждой и упованием на Тебя. Услышь нас, благослови тех, кто еще спешит в дом Твой, пути находится, и дай прибыть каждому в это место. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали удивительную историю. Об этой истории повествуют все три евангелиста – Матфей, Марк, Лука. И интересно, я еще раз обращаю ваше внимание, что эта история связана в контексте с предыдущими словами, которые мы читали в прошлый раз. Помните, когда ученики Иоанновы пришли к Иисусу Христу и спрашивали его, почему мы постимся, и молитвы творим много, а твои ученики это не делают, и Христос потом сказал, помните, о новой заплате, которую ставят к старой одежде, и Христос им сказал о вине, которое они вливают в старые мехи нового вина. И дальше здесь, когда он говорил сие им, вот подошел некоторый человек, начальник синагоги там, в этом городе, и говорит им, ему свою нужду. И тут же в этой истории, как бы прерываясь эту историю, и Матфей еще вклинивает в середину истории об этом человека, его вере, его просьбе, и посреди этой истории он разрывает и показывает эту женщину. Это интересно. Едва ли можно найти больше противоречий или противоположностей, чем этих два библейских персонажа. По имени Иаир, женщину мы даже не знаем, как ее звать. То, что разный пол, это само собой. Разный пол, разное общественное положение различные, разные социальные, разное физическое. Смотрите, он был здоровый, она была больная. Вот, то есть совершенно противоположные, совершенно разные люди, но у них было нечто общее. И это общее, что было характерно и для Иаира, и для этой женщины, это их обращение ко Христу, в результате чего они обратились к Господу. Они имели веру в Него. И это очень важно. Формы могут быть различные. Абсолютно. И нельзя одну форму сделать одинаковую для всех людей. Это в контексте с высшими словами. Так что форма различная, но сущность одна и та же. Более того, когда мы читаем этот текст, и когда мы читаем в контексте с Марком и Лукой, мы видим, что этот человек по имени Иаир, он не только был глубоко верующим человеком, но он был человек, который всецело положился на Господа. Он вручил ему свою просьбу и свою жизнь. Итак, давайте мы первое посмотрим. Вера Иаира. Если Господь даст нам благодать, то в следующий раз мы посмотрим на веру этой женщины, которую мы прочитали. Итак, посмотрите, Писание учит и Писание говорит. Вот что. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Так пишет апостол Павел, 11 глава, 6 стих послания евреям. Так вот, на первый случай... На первый взгляд мы можем сказать, что заставило этого человека обратиться к Господу? Вы скажете, горе, да? Болезнь его дочери, так нам кажется. Оно заставило обратиться этого человека к Господу. Конечно, когда мы читаем Писание, мы видим, что Господь самыми различными путями, самыми различными средствами спасает человека. Но здесь речь не идет о спасении. Заметьте, здесь совершенно другое. Здесь уже спасенный человек, здесь уже верующий человек. То есть здесь идет речь о проявлении веры верующего человека. То есть Бог дает этому человеку поле деятельности для его веры, где он может показать на самом деле, что он человек глубоко верующий. Это не просто быть верующим, это подцепить крестик на шею. Это не просто сказать, о, я в детстве принял крещение или еще что-то, и поэтому я верующий человек. Иаир обращается к Богу, потому что он имеет веру. Он верующий человек. Как вы думаете, Христос знал, что он верующий человек? Хорошо. Бог знал, что Авраам верующий человек? А почему же он тогда написано, Бог испытывал Авраама и сказал, Авраам, сына которого ты любишь единственное то, принеси его в жертву. Для чего тогда? Решение Бога, правильно. Так вот, Бог знал, и Бог был уверен, но для нас мы не знаем. Если бы этот человек не обратился к Богу, а было просто написано, что да, там в Капернауме жил человек по имени Иаир, и он был начальник синагоги, он был верующий человек. Мы бы ничего не знали. Но удивительно, что Бог нам показывает, что Он в нашей жизни дает возможность проявлению нашей веры. И для каждого человека Он по-разному дает, разное поле. Прояви свою веру на самом деле. То есть вера без дел мертва. И поэтому не просто сказать «я верующий человек». Посмотрите, все люди болеют, но не все обращаются к Богу во время болезни. А есть некоторые, которые обращаются к Богу, но у них нет веры, просто их болезнь заставляет. Одни идут, свечки ставят, одни обращаются к гадателям, другие еще к кому-то обращаются. Им лишь бы здоровым быть, им все равно к кому. То ли к сатане обращаться, то ли ко Христу, то ли к этим всяким другим спиритистам или еще всяким. Им все равно, они готовы заплатить любые деньги, лишь бы быть здоровым. Вы помните, Писание говорит, это сказал слова сам Иисус Христос, много прокаженных было во времена Елисея, пророка в Израиле, и ни один из них не исцелился, кроме Неемана, сириянина. Как же так? Они все же верующие были, да? Они постоянно храм посещали, все, и никто из них не исцелился. Так вот, смотрите, послушайте Иаира, его веру. Итак, смотрите, он обращается к нему, 18 стих, и говорит: «Дочь моя теперь умирает». Что это значит? Когда человек умирает, бессмысленно обращаться к врачам. Вы слышали такие ситуации, когда доктор говорит: «Я бессилен, все, мы сделали все, что могли, человек умирает». И он идет, Иаир, ко Христу, и он ему говорит: «Дочь моя теперь умирает». Вот оно что. Поэтому к Богу никогда не поздно обращаться. Это люди говорят, что все, я сделал все, что можно, дальше я ничего не могу сделать, я не Бог. А Христос не скажет такого: «Иаир, слишком поздно. Я согласен с докторами, которые сделали тебе такое заключение, она умирает». Нет, для Бога никогда не поздно, когда человек обращается к Нему. Следующее выражение, посмотрите, очень интересно, что он говорит: «Приди и возложи на нее руку твою». Вера Иаира заключалась в вере его руки. Помните, один человек, который... Мы тоже читали здесь Евангелие от Матфея, только в 8 главе. Он говорит: «Скажи только слово». А Иаир говорит: «Приди, возложи руку твою». И тот верил, и тот верил. Но формы выражения веры у каждого человека по-разному проявляются. А женщина говорит: «Если только прикоснусь к краю его одежды, буду здорова». Так вот, смотрите. Эти слова показывают нам, что это был человек глубоко верующий. Заметьте одну особенность. Он говорит так: «Приди и возложи на нее руку твою, и она будет здорова». Вы внимательно слушали? «Приди и возложи руку твою, и она будет жива», он сказал. Он не сказал «здорова». Вы различаете, что значит «жить человек будет», а что значит «здоровый человек будет». То есть ты, Господи, ты являешься владыкой жизни, жизнь ее в твоих руках. Речь не идет о здоровье, что человек попил там какого-то там, знаете, настойки какой-то травяной там или горячего чая с малиновым вареньем, и ему легче стало, облегчение получилось. Он идет к владыке Богу, и он обладает властью над жизнью его дочери. «Приди, возложи руку твою, и она будет жива». Это верующий человек говорит. Второе, давайте мы обратим внимание, проявление веры Иаира. Почему Христос не всегда мог проявлять свои чудеса? Вы находите в Евангелии такие места, которые говорили, что Христос не мог там совершить ни одно чудо. Вы помните, скажем, Он не ответил на молитвы фарисеев и книжников. Они просили, они говорили: «Учитель, нам хочется видеть от Тебя чудо. Яви нам знамение Твое. С неба только подай». Не-не, мы земными не согласны. Ты, твои фокусы, которые ты делаешь, это может другой кто-то сделать, как эти мудрецы в Египте, помните? Моисей делал, и они делали. Они говорят: «Покажи нам с неба знамение». И Христос не ответил им на их молитву, Он не стал показывать им ничего. Почему Он пришел в свой город, и Он не мог там совершить никакого чуда? Помните, там написано: «По неверию их». Они не верили в Него. Поэтому Писание говорит: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Поэтому как Господь может отвечать на молитвы людей, если они не верят в Него? Это невозможно. Помните, Господь им говорит так: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю вам?» То есть вера, если человек верит, она должна проявляться в чем-то. Она не проявляется. Следующее, смотрите, в чем проявляется вера этого человека. 18 стих. Итак, здесь написано, что он, кланяясь ему, Евангелие Матфея говорит, он, кланяясь. Как? Какие почести Господь запрещал делать людям на этой земле? Бог категорически запрещал поклоняться кому-либо, кроме Его. Это Божье постановление. Вы найдете это в Библии. И вы помните, что многие люди на земле, многие цари, вельможи, они в знак особого своего проявления, они требовали божеских почестей, божеского поклонения. Помните, этому идолу, который Навуходоносор поставил, эти юноши не поклонились. А в чем заключалось их поклонение? Они падали на лица свои и поклонялись. Так вот, помните, когда-то Аман тоже требовал, а Мардохей этого не делал. И он такой злой был, что он решил истребить не только одного Мардохея, но и весь Израиль. Так вот, когда мы читаем о поклонении Богу, как святые кланялись Ему, то мы же находим вот что. Волхвы, которые пришли к Иисусу Христу младенцу, они пали на лица свои, поклонились Ему. Интересно вот что. Когда мы читаем богослужение на небе, когда мы читаем, как на небесах происходит богослужение в присутствии Божьем, то мы интересно заметим особенность. Например, мы читаем 4 глава Откровения. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются Ему. Вот в чем заключалось поклонение. Они падают на лица свои перед Ним и поклоняются Богу. 5 глава, 14 стих. И четыре животных говорили ими: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Прочитайте 11 главу, 16 стих. Прочитайте 19 главу, 4 стих. И когда вы будете читать Евангелие Марка, Евангелие Луки, вот эту историю, которую мы сейчас прочитали, то вы увидите, что Он пал перед Ним. Они более детально описывают. Итак, Иаир пал перед Иисусом, начальник синагоги, человек, который занимал такое высокое положение среди Израиля, и вдруг он приходит и падает перед каким-то плотником из Назарета, который не имеет абсолютно ничего, который как бездомный, не имеет где головы преклонить. Он перед ним падает. Так вот, вера этого человека проявляется в глубоком смирении перед Богом. Братья мои, сестры, вера должна что-то с собой обязательно приносить, если она есть. Если вы возьмете такой простой пример, ну, например, послание апостола Павла Колоссянам, 1 глава, мы там найдем 4 стих, удивительные слова. И так Павел пишет: «Услышавши о вере вашей», 4 стих, 1 глава, «услышал о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Итак, заметьте, вера во Христа Иисуса принесла верующим в городе Колоссы, принесла любовь ко всем святым. Не к некоторым, как иногда люди заявляют: «О, этого я люблю, а этого терпеть не могу». Милыми, вера с собой обязательно что-то приносит. Так вот, что здесь мы видим? Он уверовал в Господа Иисуса Христа, и Христос, когда был на земле, написано, смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной, оставил славу небес. То есть это есть глубочайшее самоунижение. Смирение в переводе на наш язык означает самоунижение. С кем поведешься, от того и наберешься. И поскольку он верил в Иисуса Христа, эта вера в Иисуса Христа принесла с собой для Иаира глубочайшее смирение. Он не посчитался ни с чем, ни со своим положением. Он падает перед ним, кланяется ему. Да, у него была своеобразная вера. Он верил в то, что его дочь будет жива, если Христос прикоснется своей рукой к его дочери. Мы не можем его за это осуждать, сам Христос не осуждает его за это, потому что он в действительности верил в это. Но я хочу сказать, милые мои, когда вы игнорируете своими братьями, своими сестрами, то есть святыми, Писание называет верующих людей святыми, и вы игнорируете их, вы проходите мимо, вы не приветствуетесь с этими людьми, вы не общаетесь с этими людьми, вы приходите в церковь, скажем, не для того, чтобы поучаться, а для того, чтобы что-то другие какие-то ваши цели. Что это значит? Милые мои, Писание говорит вот что, что это люди, которые игнорируют Божьи повеления, потому что Бог это повелевает, Бог это заповедует. И Писание говорит, что это есть следствие нашей веры. И если человек, скажем, сделал что-то очень плохое и злое для нас, и вдруг он рядом с вами, Бог дает вам поле для проявления вашей веры. Вы не думаете, что это просто случайно попался вот такой сосед въедливый или еще что-то, вот, или это другое. Это Бог дает вам возможность проявить свою веру на самом деле. Конечно, последствия веры могут быть очень и очень серьезные. Вы знаете, как называли книжники и фарисеи тех людей, которые верили в Иисуса Христа? Смотрите, написано Евангелие от Иоанна, 7 глава, 49 стих. Начнем с 48 стих. Вот они говорят, уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Нет, они говорят, никто же с начальников не уверовал. А кто уверовал? А уверовал простой народ, но этот народ невежда в законе проклят он. Вот какую характеристику получил Иаир от своих собратьев, от этого общества, в котором он вращался. Ты невежда, ты проклят. И тем не менее, Бог дал ему возможность проявить веру, и он ее проявил. Третье. Смотрите, что здесь мы читаем. Готовность Христа ответить на просьбу Иаира. Итак, мы прочитали, когда Иаир обратился, смотрите, 19 стих, «И встал Иисус, и пошел за ним, и ученики его». Конечно, за полчаса времени этот текст, который мы прочитали, это невозможно весь охватить, потому что это бездна богатства. Тут на каждый стих можно размышлять и рассуждать, но я хочу дать некоторые моменты. Итак, посмотрите, в этом городе жил еще один царедворец. Если вы будете читать Евангелие Иоанна, 4 глава, 46 по 53 стихи, вы найдете, что насколько разнообразие методов, которые Христос использовал в своем ответе на молитвы и просьбы различных людей, которые к Нему проходили. Самые разнообразные. От чего это зависело? Это зависело, почему Христос не мерял всех одной меркой, почему Он не отвечал всем одинаково, не исцелял всех одинаково. От чего это зависело? Это зависело от разнообразия характеров этих людей, которые к Нему приходили, от их воспитания, от их занимаемого положения, от их духовного состояния и от окружающей среды, в которой они находились. Так вот, Он встал и пошел, ничего не говорит Христос, Он идет, и вдруг непредвиденная задержка. Я представляю, когда Христос без всяких разговоров встал, ответил и идет, ну, и он обрадовался, и Иаир, наверное, думает, ну, успеем, ведь дочь-то умирает, он говорит, она умирает, надо поспешить, надо, наверное, все-таки мы быстренько будем идти и успеем, он успеет, и вдруг задержка. Кто задержал? Специально она задержала? Вера женщины задержала по дороге Иисуса Христа. Почему? Потому что она имеет точно такое право на Христа, как и имел Иаир. Она тоже дочь Авраама, как и Иаир. Все мы одинаковое время, мы все имеем одинаковое право обращаться к Господу. И никто не может мешать друг другу. Как часто люди говорят, ой, хотел помолиться, но помешал кто-то. Знаете, когда я слушаю такие речи, я понимаю, значит, у тебя не было никакой нужды в том, чтобы молиться. Если бы приспичило, не обращал бы внимания, кто перед тобой молился и сколько молился. Женщина, которая имела проблему в своей жизни, ей было безразлично, что Христос спешит и идет куда-то, потому что Иир ее позвал. У нее была проблема, и она остановила Христа. И он остановился. Он должен был сделать то, во что она верила. Так вот, случилось непредвидение. Марфа, Мария посылает гонца. Далеко Христос находится. И они напоминают ему, вот кого ты любишь болен. О, это особенная просьба. Ты же любишь Лазаря, а он болен. А Христос и не думает, и день проходит, и два проходит. И когда он пришел уже туда, в Вифанию, он уже 4 дня в гробе лежит. Кого ты любишь? Какое испытание веры Иаира? И без того слабый. Но может быть такое, чтобы Господь опоздал. Приходит он в дом Иаира, она уже умерла, а Христос говорит,
sorry.
Видишь, эта женщина меня задержала. Если бы не она, я бы успел бы прийти. Я бы возложил бы руки, она жива была бы. Милый мой, Господь никогда не опаздывает. Господь всегда приходит вовремя. Он никогда не придет прежде времени. Так что задержка не может быть опозданием. Но вы представьте себе себя на месте Иаира. Когда уже все это закончилось, уже с этой женщиной все у них закончилось, вдруг приходит домочадец из дома Иаира и говорит: не утруждай учителя, она уже умерла, все, бесполезно. Вот оно. Так написано в Евангелии Луки. Вот оно, все потеряно. Вот как бывает в нашей жизни. Ну что, тебе помог твой Бог? Ты шел к Нему, все, Он тебе ничем помочь не мог. Да, если бы Он был Бог, то Он мог знать, что твоя дочь умирает, поэтому Он бы без задержки бы пришел бы сюда. А так Он опоздал. Так бывает в жизни людей неверующих. Вот в какой среде жил домочадец. Теперь вы понимаете, почему Иир просил, чтобы он пришел в его дом и возложил руку на его больную дочь? Потому что в его доме домочадцы все были абсолютные невежды. Мы это дальше увидим. Так вот, если бы он был пророк, то он знал бы, какая женщина к нему прикасается. Помните слова человека, который пригласил? Потому что он не верил. Вот она. Для них, для этих людей, действия Христа, поступки Христа и все, что он говорил, это была пища для насмешек. «Эй, сойди со креста и уверуем». О, если бы он был угоден Господу, то Господь бы спас его. А многие говорят: а где обетование пришествия его? Помните, апостол Петр пишет: с тех пор, как начали умирать отцы, все так же. И сегодня подобные речи мы слышим постоянно. Что вы пугаете? Что вы пугаете? Да все как было, все так и есть. Так вот, наш Спаситель, да будет вовеки имя Его благословенно. Смотрите, он абсолютно игнорирует вот этих людей, которые убивают и без того слабую веру. Есть люди, которые специально, они только и делают, что убивают веру. Они смехаются, они всякие вещи говорят для чего? Чтобы совратить человека с истинного пути. Так вот, Христос игнорирует. И он не обращается к нему. И вот интересно, он говорит: не бойся, только веруй. Не бойся. Христос в действительности, помните, написано, он льна курящегося не угасил и трости надломленные не преломил. Вот какой наш Господь. Маленькая искорка, если есть веры, Господь сделает костер. Как один человек говорил когда-то, из искры возгорится пламя. Это Господь только способен был сделать это, и никто другой. Льна курящегося не угасил. Так вот, у Бога нет безвыходной ситуации. Давайте мы посмотрим четвертое. Христос в доме Иаира. Так вот, он абсолютно не прореагировал, он обращается только к Иаиру, и когда он приходит туда, в дом Иаира, что он там видит? Там музыка, там полное смятение, там эти свирельщики, там эти плакальщицы, которые там причитают и тому подобное. То есть идет такое нагнетание эмоций, и не идут. Вот, то есть это возбудители эмоций. Для кого? Для тех, у кого горе и которые не имеют абсолютно никакого утешения, никакой надежды. И вы знаете, Писание говорит вот, что притчи 25:20, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. То есть в безвыходном положении. Эти люди не имеют никакой надежды, но эмоции нагнетаются. В действительности печаль, все, это 12-летняя девочка умерла, все теперь безвозвратно. И что делает Христос? Почему Он не вошел и в их присутствии не начал делать чудо, чтобы показать и утвердиться, и сказать, смотрите, это-то я, Господь. Он выгнал их всех. Вы знаете, что эти люди, которые там находятся, они выражают только во всеуслышание эту скорбь, но они сами абсолютно ничего не ощущают. Поэтому громкие причитания, громкие поздравления, громкие приветствия еще абсолютно не говорят о том, что это исходит от души. Посмотрите, родители этой девочки, ни папа, ни мама, не причитали и не кричали. А посторонние люди нагнетали обстановку, которым никакого дела не было до этой смерти. Вы знаете, если вы наблюдали за течением какой-то реки, так я хотел сказать вот что, что течение реки бывает наиболее шумным в каком месте? Там, где глубока река, или там, где мелководье. На мелководье бывает река очень шумная. Вот так и в духовном смысле. Помните, много шума из ничего. Вот так и здесь. Много шума, много. Там и свирельщики, и все, и все, и все. Абсолютно. Почему? Потому что нету никакой надежды. Христос их выгнал, потому что это были неверующие люди. Абсолютно. Посмотрите, их реакция на слова Иисуса Христа, когда Он сказал, что она спит, смотрите, сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. Что они взяли? Они смеяться начали, как будто бы им все равно, видите, что плакать, что причитать, что смеяться. Вот оно что. Так вот, смерть для Христа – это все равно, что сон. Христу намного легче воскресить мертвого, чем нам иногда разбудить человека. Будь еще пять минут. И так можно час будить. А Христос взял ее за руку и сказал, девица, тебе говорю, встань. И что она говорит? Ну, еще пять минут полежу и встану. Она тут же встала. Вот как действует Господь, дорогие мои. Итак, они смеялись над Ним. Какое невежество и оскорбление Богу, дорогие мои, а ведь они не были преступниками, убийцами, прелюбодеями, но они были людьми, которые убивают веру у других людей. И это самое страшное преступление, которое есть на земле, убивать веру у других людей. Помните, Христос сказал, лучше бы им не родиться, этим людям. Лучше бы привязал им мельничный жернов, и во глубине морской. Так что Писание учит нас о том, что когда Он и повествует нам о том, что, смотрите, когда Он воскресил ее, 26 стих, смотрите, написано, «И разнесся слух об этом по всей земле той». Разнесся слух. Вот это реакция на воскресение дочери Иаира. Вам это ничего не говорит? Ну, например, если вы будете читать Евангелие Иоанна, 4 глава, 53 стих, то, что мы говорили за царедворца, когда он пришел домой и спросил, там написано, и уверовал сам и весь дом его. Вот она реакция на веру в Господа Иисуса Христа. Все домочадцы его уверовали. А здесь только сплетни распускали, больше ничего. Прошел слух. Никакого поклонения, никакой веры, никакого почтения нету. Только одни пустые разговоры. Смотрите, следующее мы читаем. Когда он воскресил сына вдовы Наинской, то мы там читаем: «И славословили Бога, и говоря, великий пророк восстал между нами. Бог посетил народ свой. В Иисусе Христе они видели Бога, посетившего Израиль». А здесь разнесся слух по той земле. И больше ничего. Вот оно. Проявление Божьей силы стало предметом пустых всеобщих разговоров. Дорогие мои, мы когда посещаем собрание, мы когда слушаем разговоры, когда оканчивается собрание, что наполняет наши сердца? Желанием славить Бога, желанием трудиться, молиться, или наши собрания служат причиной для многих разговоров просто распускать разные слухи, как это здесь написано, в Капернауме произошло. Поэтому не удивляйтесь, когда вы слышите только слухи разные, пустые разговоры после богослужений. Так было и тогда, когда Христос в доме Иаира совершил величайшее чудо – воскресил мертвого человека. Вместо того, чтобы славить Бога, вместо того, чтобы в действительности обратиться к Богу и уверовать в Него, они просто разговаривали. Так что пусть Господь поможет нам. Мы прочитали этот текст и посмотрели на веру этого человека. И я хочу, чтобы мы сегодня увидели в этом, что каждый человек по-своему обращается к Богу. То есть различные формы. Господь отвечает на молитвы наши тоже в различных формах. У Него нету какого-то одного одинакового образца. Но есть нечто общее, которое характерно для всех категорий людей, для бедных, богатых, для образованных, необразованных, для мужчин и женщин. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. То есть Господь видит, есть ли на самом деле вера, когда мы обращаемся к Нему, или же нас двигает что-то иное и что-то другое. Да поможет нам в этом Господь всегда с верой обращаться к нашему Господу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. В любое время, с любыми нашими переживаниями, нуждами, Господи, слава Тебе, Господи, так было и так есть. И так, Господи, Ты обещаешь до скончания века, чтобы мы все свои мольбы и нужды, и желания приносили на руках молитвы Тебе, Богу нашему и Спасителю нашему, Господи. И поэтому мы просим у Тебя с нашими сестрами, братьями, услышь молитвы также мы. Благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь, исцеляешь, врачуешь. Мы благодарны Тебе, что Ты помог также брату Докимовичу, и он теперь дома находится, но мы молим Тебя, чтобы Ты полностью уврачевал и исцелил, чтобы он мог быть вместе с нами для нашего совместного служения, поклонения Тебе, Богу и Спасителю нашему. Мы просим Тебя вместе с сестрой Верой сейчас, Господи, чтобы Ты помог там ее мужу в госпитале и через руки врачей также мог возвратить его домой, а также их в церковь. Утешь их, также мы просим, чтобы они не унывали, не скорбели и не переживали. Мы также просим Тебя за сестру Люду Куманову, также и ее, в ее недуге, и то, что сейчас предстоит, Господи, Ты сам можешь убрать, уврачевать и все поставить на место так, как оно и должно быть. Мы верим, Ты можешь, Господи, ибо жизнь каждого из нас в Твоих руках, и Ты владыка и властелин нашей жизни. Поэтому мы просим у Тебя милости, чтобы Ты явил милость также и этой семье, и врачевал сестру. Мы также просим у Тебя за сестру Лизу, которой также идти на этот экзамен туда, в госпиталь, и там, Господи, пусть Твоя рука и милость пребудет над ней, Ибо Ты Бог любви, Бог всемогущий. Мы просим Тебя за наших миссионеров, которых мы поддерживаем. Господи, в разных обстоятельствах они находятся, в разных странах. А посему мы просим, чтобы Твоя благодать их и окружала, и сопровождала в их служении Тебе, в их служении людям и в том деле, которое они совершают во имя Тебя, во имя Твое, Спасителя нашего и Бога нашего. Мы просим Тебя также за семью Баркановых, которые в пути находятся сейчас. Храни и оберегай, и также там благослови, где они будут, и дай в полном благополучии возвратиться опять назад в свою семью, также и в церковь для нашего совместного служения. Ты знаешь и других наших больных, ты видишь, что сейчас в госпитале также находится и сестра Коваленко, мы просим посети ее там, мы просим за сестру Елену Петерсон, ей помоги, мы просим за Раю Кудрявцеву также, ее благослови, и другие наши сестры, мы просим, чтобы Ты посетил каждую, каждого из них. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и научи нас доверяться Тебе так, как доверился Тебе этот человек, пришедший просить у Тебя за свою дочь, которая умирала. Услышь нас, Господи, благослови сейчас певку предстоящую, а также с игровку рекордеров. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.